Дорогие телезрители, с вами программа «Крупным планом». Гость программы – профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, господин Лайтман.
Добрый день.
Я ваша ведущая Елена Фридман. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как брачный договор. Я к вам обращаюсь с такой небольшой статистикой, так же, как нашим телезрителям.
Угу.
В России сейчас брачный договор заключают около 40% населения.
То Европа, есть, так сказать, дееспособного к этому.
Да, конечно. Европа 60-70%. И в Израиле уже каждая третья пара заключает так называемый эскем-амон, брачный договор, который регулирует имущественные отношения в случае развода. Очень такая невеселая статистика.
Нет, я не понял. А остальные живут без всяких договоров, вы имеете в виду?
Нет. Брачный договор, он подразумевает собой двустороннюю сделку, которая регулирует имущественные отношения.
Угу.
Если люди разводятся, или даже если они живут вместе, угу, имущество что кому принадлежит.
Да.
Люди еще до того, как женятся, они заключают эти договора и уже делят имущество и предусматривают такой вариант, что их семья распадется.
А так и всегда было. Здесь нечего удивляться. А то, что существует, допустим, у евреев ктуба, я там точно отписывается, сколько положено жене в случае развода, что она забирает с собой, mm-hmm, и что обязан муж ей в случае нормальной супружеской жизни, как ее обеспечивать должен, и обслуживать, то есть, и так далее. То есть брачный договор на самом деле это договор. Это как любой договор между двумя сторонами, который регулирует все, не только денежные отношения.
Брачный договор регулирует только денежные отношения.
Да?
Да.
Почему? Нет, в ктубе написано, что он должен уделять ей внимание, он должен не отталкивать ее, жить с ней и так далее. То есть там указываются и отношения интимные тоже.
Вы говорите...
Обязанности, все обязанности, любые.
Вы говорите специфически о еврейском праве.
Да.
Я говорю не о ктубе сейчас, не о еврейском праве.
А вообще?
Я говорю вообще о в той сделке, которая называется
брачный договор, предусмотренной
в мире.
Угу.
Да. Не евреи, они же, угу, не заключают ктубу,
да,
заключают,
да,
только евреи.
Да.
Другие народы. Вот они начинают свои отношения сегодня с брачного договора. Причем...
Так это хорошо, потому что раньше его не было. Раньше мы шли куда-то в ЗАГС в России,
угу,
и подписывались там на какой-то бумажке, что мы муж и жена. А дальше что? Где какие-то, где какие обязанности? Где какие вообще... Кто нам о чем говорил? Я не знал. Я расписался. Я в России женился. Я расписался со своей супругой. Мы с ней уже там 40 лет вместе. И...
Но вы брачных договоров не заключали, простите. Я вот просто
нет.
И 40 лет вместе.
Да, но под чем... Нет, потом у нас была хупа. Но под чем я расписался, я не знаю. Просто расписался. И записали, что мы муж и жена. То есть существуют между нами какие-то обязанности, какие-то отношения, которые государство принимает,
угу,
которые государство одобряет, что ли, и берет на себя какую-то ответственность за их выполнение. Если кто-то не выполняет по каким-то причинам, то он может жаловаться на другого, и государство будет между ними тогда уже судить, что там происходит. То есть, но это действительно очень маленькая часть того договора, который должен быть. И то, что сегодня вы мне говорите, что происходят какие-то серьезные там сделки.
Сделки.
Да. То это, наверное, хорошо. Это, наверное, хорошо. Я считаю, что это должно быть построено на здравых, серьезных отношениях. Я встречаю женщину и собираюсь с ней вместе прожить долгую жизнь, рожать детей, воспитывать, накопить имущество, вообще, ну, все, быть в боли, в радости, в здоровье, и в болезнях вместе. Я должен каким-то образом все эти отношения урегулировать. Это не может держаться на одной какой-то любви, на каких-то таких чувствах.
Ну так вот, интересно, что брачный договор, он составлен, стороны пытаются его составить таким образом,
угу,
чтобы выиграть за счет другой стороны.
Ну естественно, а мы и так подразумеваем это с нашим эгоизмом. А для чего же я женюсь?
Так вот, для чего я женюсь эгоистически?
Вы не так выходили замуж, Леночка?
Нет.
Ну не говорите, пожалуйста. Вы выходили замуж, потому что вы видели, что... Перед вами надежный партнер, с которым вы можете иметь детей. Он обеспечит вас и детей, насколько может. Ну, в тех условиях, в которых, так сказать, вы находитесь. И согласно этому, вы за него выходили замуж. То есть, глядя на него, как на серьезную опору для своих будущих детей. Как самка, извиняюсь, смотрит на самца, который должен обеспечить ее домом и всем необходимым для родов и воспитания потомства.
Это естественный взгляд женщины к браку?
Естественно, абсолютно. Можете поговорить с биологами. Это несомненно, только таким образом мы и выбираем, с психологами.
Ну хорошо, тогда в этом случае наши юристы и те, которые заключают
проблема
брачный договор...
Проблема в чем? То, что мы отдалились от природы. Вот в природе по нюху прямо выбирают.
Что значит по нюху?
Ну, грубо говоря, по инстинкту, по внутреннему, видит самка, что вот этот самец, он сделает мне то, что мне надо. Из всех условий, так сказать, в которых он находится, вот с ним я могу создать самую оптимальную семью. Так сказать, рожать и растить свое потомство. Это то, что, в принципе, есть у нее в планах. Так природа устроила. И у человека происходит, накладывается на это всевозможные искажения. Вдруг его интересует длина ног, или там мода, или, как что скажут, окружение, какие-то там проблемы, закончил ли она университет, или что-то у него. Мы очень запутаны в оценках друг друга. Но если бы мы действовали по природе, это было бы, конечно, идеально.
Я хочу просто сказать, что вот то, что я услышала от вас, я понимаю, что наши юристы и люди, которые заключают брачный договор, в основном сегодня это с мужской части, они не знают абсолютно женскую природу. Почему вы заключаете брачный договор, они стараются избежать того факта, как обеспечить жену. Они стараются избежать этого факта и сделать так, как забрать. Даже в том случае, чтобы дети не были обеспечены. Вы понимаете, мы говорим о такой форме уже отношений.
А почему женщины идут на такое?
Почему?
Да, почему заключают такой договор? Самое главное в семейном договоре – это дать жене возможность рожать и растить детей. Для этого существует семья. В этом отношении мы – животные.
Хорошо, потому что я думаю, что если мы поднимем тему нашей предыдущей программы, о том, о чем мы говорили, гражданские браки. Сегодня в гражданских браках, то есть не расписываясь, живут более 40%, например, в России эта цифра достигла. Сегодня мужчины вообще не желают жениться. Они не хотят заключать этих отношений. Поэтому, видимо, это ответ на то, что женщина подписывает этот брачный договор, идет на себя на такие условия, все-таки
или,
желает
наверное,
создать семью.
Или, наверное, государство. По необходимости уже, как сказать, некуда деваться ему государству, и оно берет на себя эту часть обеспечения женщины с детьми, которую оставляет муж. А как же еще сделаешь? То есть уже подсознательно, когда мы заключаем договор, женщина просчитывает эти варианты и понимает, что она может получить помощь от общества, от государства, и поэтому она соглашается на такой договор.
В брачном договоре не может это быть предусмотрено?
Нет.
Не может быть предусмотрено.
Но в государственных законах это есть. И поэтому на это подсознательно делается расчет.
Хорошо, я вас прошу тогда, вот ваше отношение вообще к этому? То, что сейчас так вот строится семья на таких принципах. Начинаем с брачного договора, и причем как, за счет кого выиграть? И как мне убежать в том случае, если, не дай бог, с ней что-то случится, она заболеет или он заболеет, как мне убежать? И меньше отдавать от себя.
Вы понимаете, приходите, извините, ко мне, не дай бог, со сломанной ногой и говорите, как мне спрыгнуть со второго этажа. А вы не можете даже ходить. То есть вы приходите ко мне с проблемой и пытаетесь с помощью этой проблемы все равно решить какую-то проблему сегодняшнюю. А проблема заключается изначально в воспитании. Мы не можем сегодня, когда мы встречаем мужчину и женщину, которые собираются вместе соединиться, требовать от них каких-то несбыточных, совершенно нереальных для них условий, каких-то размышлений, когда они совершенно к этому не готовы. Их никто этому не обучал, их никто не воспитывал, никто не поднимал до этого уровня. Они росли на телевидении, они росли на пиве с сигаретами и на дискотеках, они сейчас решили сиюминутно вот так вот сойдемся или будем вместе жить, ну давай распишемся, ладно, и все. То есть в соответствии с тем, как их воспитали, в соответствии с этим они и поступают. Как, что вы можете требовать от каждого из них? Или они друг от друга? Естественно, что ничего. Как-то ко мне может подойти тогда в таком случае какая-то женщина и скажет, а на что мы будем жить? А как ты думаешь обеспечивать семью? А как мы сможем обеспечить детей? Какое воспитание ты им думаешь дать? И так далее. То есть все самые простые, но в то же время простые, то есть основные жизненные вопросы. Никто об этом не говорит. Так вот. Поэтому проблема здесь не в браке, не в брачном контракте или договоре, а в воспитании тех людей с младенчества, которые затем придут правильным путем к созданию семьи. Это уже поздно говорить, когда они создают, идут там к юристу подписывать между собой соглашение или в какое-то там религиозное... там религиозные учреждения или вообще ничего не делают между собой. Да даже если они между собой ничего и не сделали. Ну и что? А если они и повенчались там, допустим, или там расписались, или сделали хупу, неважно по какому обряду, как, разве это обязывает, в принципе, в конечном счете человека? Если он воспитан просто... думать только о себе, ничего ему не поможет. И ничем вы никак его не заставите. Вот. Он все равно будет укручиваться, уворачиваться от этих алиментов. И вы не будете с ним ничего все равно, никакого не пожелаете даже дела иметь.
Вы говорите, причина в том, что он воспитан думать только о себе.
Вы, конечно. У нас абсолютно в новом поколении отсутствует вообще такое понятие, как обязанность.
Ну, мы говорим
роль я, мое место в мире, в природе, как я, как отец, как муж, как мужчина, как гражданин, как солдат, как нет такого. Нет. И это естественно. Наш эгоизм все время развивался, а мы не давали ему соответствующие рамки, не давали ему соответствующую программу. Его правильного поведения.
Что значит не давали соответствующие рамки?
Не воспитывали.
Мы пытались его постоянно сдержать, принимали всякие
законодательные... Вы только этим и занимались.
Да.
Да, что постоянно его давили.
Да.
А он вырывался, и в итоге вырвался. И теперь ничего ты мне не сделаешь. Вот так заявляет любой маленький ребенок своим родителям. И действительно, попробуй что-то ему сделать. Ты его шлепнешь, а он пойдет в полицию. Они уже знают, что можно ходить в полицию. И все. И с этого все начинается. Что есть абсолютная свобода, а попробуйте ему его перестать обслуживать, тоже пойдет в полицию, вы его обязаны. То есть, с одной стороны, вы не имеете права его как бы насиловать своим воспитанием, с другой стороны, вы обязаны его полностью обслуживать. И они это прекрасно знают, и они готовы этим пользоваться, без всяких сантиментов. Без всяких. Современные дети, они построены таким образом. Они созданы, они абсолютно не имеют к вам как бы никакого отношения. Вы для них не указ, вы для них никто. Не авторитет.
То, что природу, конечно...
Это эгоизм. Я не виню их абсолютно. Это наш эгоизм таким образом в нас растет. Если бы я был на их месте, я бы был таким же. Значит, если бы мы правильно учитывали всю эту эволюцию эгоизма в нас... И в соответствии с этим давали ему правильную программу поведения, исправления, чтобы были счастливы в итоге наши дети. От этого ведь никто не счастлив. Если бы мы заботились бы на самом деле о них здраво, правильно, то не было бы всего этого. А сегодня, когда вы говорите, уже со сломанной ногой я хочу прыгать, надо ждать, пока срастется, надо что-то делать с ней, лечить.
Ну, то, что метод сдерживания эгоизма, он неправильный, он потерпел фиаско, это мы видим. Я просто хочу вам прочитать такое сообщение с сайта интернетовского. За 6 недель египтянка 7 раз умудрилась выйти замуж. Она
за 6 недель 7
раз. За 6 недель 7 раз.
Ну, что она от этого выигрывала?
Она подписала, то, что она подписала с разными мужчинами брачный договор, поскольку вступать в интимные отношения без брачного договора считается грехом. И
ну,
таким образом вот она развлекалась таким образом. Угу. Она даже не зарабатывала, я не знаю, сколько она заработала. Я просто хочу этот как пример проиллюстрировать то, что даже в таких странах, где еще несколько лет назад считалось это вообще немыслимым, Египет, чтобы женщина себя вела подобным образом, сегодня уже ничего не может сдержать. Mm-hmm. Поэтому там уже, по-моему, сломана не только нога, две.
Mm-hmm.
Вот. И поэтому я и пытаюсь в рамках нашей программы разобраться, найти вот эту правильную методику, чтобы вы нам объяснили, как каббалист, как человек, который обладает знаниями, которые, видимо, мы упускаем, принимая во внимание свое развитие. Сдерживать нельзя. Что нужно сделать? Это не получается сдерживать.
Общество должно все себя реализовать правильно относительно молодого поколения. Оно должно себя просто призвать, резервировать, вот как в армию, на то, чтобы дать молодому поколению правильный пример. Играть. Мы с вами испорченные люди. Мы с вами пренебрегаем друг друга. Мы должны играть в правильную семью. Мы должны играть в правильные отношения между собой. Мы должны показывать им, насколько мы их любим в одном случае, а в другом случае не одобряем. И все это делать очень мягко. Мы должны, нас самих надо воспитывать к этому. Но для этого должны быть подключены средства массовой информации. Все воспитательные учреждения. В школах, в детских садах, на работах, где работает человек, должны проводиться специально такие программы воспитательные. Потому что самая главная проблема у нас – это воспитать следующее поколение. Это человечество следующее. Если мы его один раз правильно воспитаем, они будут далее правильно воспитывать своих детей, внуков и так далее.
То, что вы говорите.
И проблема эта именно у нас первый раз возникла, потому что мы видим, что мы дошли до ручки. Мы видим, что наши дети полностью отворачиваются от нас. И поэтому мы это в состоянии сделать. Но для этого надо полностью мобилизовать все наши ресурсы и понять, что это самое главное. И если мы это сделаем, мы исправим в итоге себя, благодаря нашим детям. Так и сказано, кстати говоря, в Торе. Возвращаешь сердце отцов на детей и сердце детей к отцам. Именно таким образом дети заставят нас самих исправиться. И таким образом, исправляя себя ради них, мы исправим и их. И мы достигнем правильного, нормального, благого состояния всего человечества. И вся природа по-другому засветится. Потому что человек войдет в гармонию, в равновесие с природой. Я считаю, что вот это состояние, в котором мы сегодня находимся, наркотики, депрессии, самоубийства, и самое главное, это молодое поколение, которое полностью отключается от нас, которое абсолютно не желает иметь дело с нами, вот оно заставит нас перестроиться.
Скажи,
даже не кризис финансовый, и не политический, всякий, вот именно это. Потому что в итоге человек начнет понимать, что я никто, я один. Меня даже мои дети презирают, отталкивают и не хотят иметь со мной дело. Вот это очень болезненно. Нами будет переживаться, мы не сможем в итоге это преодолеть, как бы ни желали. И получится, что это вынудит нас повернуть наше сердце к ним, как сказано в Торе.
Скажите, а вот такое отношение родителей, что родители пытаются навязать детям свои ценности, а дети этого абсолютно не принимают. Дети, например, сегодня не принимают там стремление какое-то избыточное к знаниям или что нужно
работать. Я их абсолютно понимаю.
Это неправильно, значит, это в корне неправильно.
Нет, во-первых, у каждого поколения есть свои стремления.
Угу.
И ни в коем случае старое поколение можно навязывать свое понимание природы новому поколению, молодому. Потому что оно уже отжило. Оно должно дать только новому поколению питание. А как развиваться? Новое поколение должно развиваться в своих желаниях, в своих стремлениях. Только желательно, чтобы они были правильными, а не вот такими вот запутанными и сломанными, какими они получаются в наше время. Но, в принципе, навязывать ни в коем случае нельзя никогда никакие свои мысли, ценности от старого поколения к новому. Только пример. Почему пример может быть? Потому что примером я показываю, что я свои вопросы, свои потребности, свои ценности, свои задачи решаю вот таким образом, уважая, рассчитывая, находясь в равновесии с окружающей средой, с собой, с семьей и так далее. Я этим показываю пример. Но он тоже будет, согласно моему примеру, решать, но уже свои проблемы на его уровне. Но он будет также относиться к ним.
То есть я должен понимать, каждый родитель должен понимать, что не важно, что он говорит, если он делает
только
противоположное.
Только лишь примера без слов. Дети все понимают, как обезьянки. Они понимают нас лучше, чем мы пытаемся с ними играться. Нам главное на самом деле исправлять себя. И тогда мы сможем таким образом воздействовать на них. Кроме того, что наши внутренние желания, внутренние исправления связаны с их душами. Ведь они происходят от нас. Поэтому без слов, если мы ради них захотим создать правильное общество, гармоничное, доброе, которое принимает во внимание друг друга, желает добиться согласия взаимного, общественного, они это почувствуют. В них это начнет действовать вопреки и без всяких наших понуканий. И я поэтому еще раз говорю, я очень надеюсь, что это и будет тем катализатором, той кнопкой, которая нажмет на нас и заставит нас начать исправлять себя, меняться.
Но вы сказали, что наше поколение, оно уже поколение испорченных людей.
Тем более, именно испорченные люди, они могут начинать меняться ради своих детей, чтобы видеть хоть в них немножко направление к исправлению, к лучшему. Вы представляете, насколько они будут несчастнее нас? То есть мы сейчас увидим наших внуков, когда они будут расти. Это не будет там 40% брачных контрактов. Это вообще неизвестно, что будет. Это не будет там 50% гомосексуальности. Это вообще будет 99%, там что-то такое непонятное и так далее. То есть мы увидим совершенно изуродованное, какое-то вот перекрученное такое непонятное общество, которое просто стагнирует в конвульсиях и от страданий и не знает, куда деться. Да это то, что мы увидим на наших детях и внуках.
И куда же нам деться?
Только лишь повернуться к себе. Их мы не можем заставить, их мы не можем исправить. Себя. Не глядя на них. И вдруг мы увидим, как они начинают брать с нас пример. Как они начинают совмещаться с нами. Вдруг сближаться и участвовать вместе с нами в этом нашем новом отношении друг к другу, в новом как бы обществе, которое мы желаем строить.
Что человек должен в себе исправить? Вот на данный момент...
Отношение к другим. Больше ничего.
Ну, на данный момент ты выйдешь, ты сейчас спросишь людей, там, ты эгоист, он скажет, ну, я ничего страшного, вот есть еще хуже, ничего страшного
да,
во
да,
мне
да,
нет.
Ну,
такого. Значит, он еще должен к тому же раскрыть свою природу?
Для этого и существует наука Каббала, конечно. Иначе человек всегда себя оправдает. Никуда мы не денемся. Мы находимся в очень неприятном состоянии. Я этому очень рад, потому что это действительно трамплин к возвышению человечества. Духовному, материальному, любому. И мы находимся с вами в очень интересное время, если только мы сможем быстро, как можно быстрее сообщить всем о том, что существует методика исправления нас, нашим детям, мы увидим с вами еще совсем другой мир.
Что особенного несет в себе эта методика?
Вот. Раскрывает вам природу, настоящую природу, то, что она требует от вас. Каким образом вы можете быть счастливы, если вы вернетесь к ней лицом, если узнаете ее настоящие законы? Не будете сувать руку в огонь, не будете спотыкаться на ровном месте, не будете вдруг делать так, что через пару лет... Получите такой удар от нее, от природы, что останетесь без воды, останетесь без свежего воздуха и так далее. Без пищи скоро и так далее. Это она вам покажет свои законы. Наука Каббала, что она говорит? Наука Каббала – это наука, методика раскрытия Творца. А Творец – это вся природа. Творец – это природа. Элуким бегематрия тева. Творец и природа – это одно и то же. Так вот, все законы, которые действуют во всем нашем мире и выше его, это все раскрывает нам наука Каббала. Если мы это будем знать, мы по неволе будем правильно поступать. Ну как же, я же не могу спрыгнуть с 10-го этажа, потому что я знаю, передо мной 10 этажей, я упаду, разобьюсь. Также нам необходимо видеть, явно видеть законы природы. Тогда мы не будем ошибаться. Вот нам надо их раскрыть. Каббала дает нам эту возможность.
То есть я сейчас эгоистически отношусь к людям, даже не понимая этого.
Вы не понимаете, что вы сами себя этим бьете. Причем жутко. Во много раз больше получаете повреждений, чем доставляете себе сиюминутного удовольствия.
Почему? С чем это связано?
А это эгоизм нам закрывает глаза. И мы поэтому думаем, что мы, унижая других, подавляя других, этим приподнимаем себя, и этим лучше. А на самом деле нет. Вдруг мы видим общую систему, общую зависимость друг от друга. Если я подавляю, унижаю, обманываю, что-то делаю с другим, я в итоге во много раз больше себе врежу. На меня это возвращается намного большими потерями, чем то, что я заработал, якобы насладился в то время, когда я что-то сделал ему нехорошее. Нет. Так устроена вся система связи между всеми нами. Что это возвращается на меня. Не сразу, не явно мне. Вот если я увижу эту систему, я буду правильно поступать. Тогда у меня не будет никакого вопроса, как заключать договор с кем-то о том, что я собираюсь с ним вместе жить. Даже отдаленному человеку я не собираюсь делать ничего плохого. Тем более тем, с кем собираюсь жить. Мне будет ясно видно даже, почему мы встретились, и не случайно, и с ним, или с другим. Как нам надо между собой действительно контактировать, и до чего нам надо дойти. До какого уровня согласования, связи, согласия между собой.
Не возникнет мысль, естественно, использовать друг друга, не доверять.
А как я могу, если я чувствую, что это обратно немедленно влияет на меня? Куда я денусь? Я начну воспринимать другого как часть себя. Даже еще более важную. Потому что, проходя через него, этот сигнал возвращается на мне усиленным. И поэтому я просто... Та же моя система безопасности, которая все время во мне существует, угу. Я все время думаю об этом, она же не позволит мне думать, сделать что-то плохое.
Сегодня система безопасности работает как граница от другого.
В сторону, конечно.
Она будет работать в сторону извне. Поменяется, конечно, вектор, изменится, да, отношение.
Только лишь если мы увидим, что мы взаимосвязаны.
Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго.